В эфире программа «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, это программа «Донбасс Реалии» без линии разграничения. В студии Оксана Витер. Сегодня среда, 8 февраля, и в ближайший час говорим о таком. Сегодня убили одиозного комбата боевиков Михаила Толстых, известного под прозвищем Гиви.
Узнаешь? Я Гиви, мальчик, Гиви. Ты чему? Она чем заприперлась? Глаза мне смотри, тварь. Я тебе обещаю, я устрою все приказ. Я войду под Житомир и буду круглосуточно вас долбать. Всей своей артиллерией, всеми своими танками. И ты узнаешь, что такое настоящий ад.
Зачем группировка ДНР представила свой план урегулирования ситуации на линии разграничения?
Окупанти безперервно вели вогонь впродовж 6 годин по наших позиціях з південно-східного напрямку. При цьому ворог застосовував танки і міномети.
А в суді російського города Кіров сьогодні проходить засідання, в ході которого винесен приговор опозиціонеру Олексію Навальному.
Цей процес, я, звісно, вважаю його сфабрикованим, я вважаю його політичним. От путінських родственників до путінських віолончелістів. Ми об'ясняли людям, як вони ограбили всю країну.
А в студии мы поговорим о том, кто и зачем убил Гиви. Михаил Толстых, по версии сепаратистов, был взорван в собственном офисе в Донецке сегодня в 6:10 утра. Напомним, накануне Михаил Толстых, по сообщению сепаратистских сайтов, был ранен под Авдеевкой. А батальон Сомали, которым он руководил, уже по данным украинских военных, понес большие потери. Звоните нам, высказывайте свое мнение по теме программы. Кто, по вашему мнению, и зачем убил Гиви, кому было выгодно это убийство? Номер прямого эфира 0800 300 403, звонки бесплатны по обе стороны линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реали». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реали». Без линии разграничения.
О наиболее интересных событиях мы расскажем сразу после выпуска новостей. С ними в студии Егор Устинов.
Приветствую вас. В группировке ДНР заявили о смерти одного из известных главарей сепаратистов Михаила Толстых по прозвищу Гиви. Российские сепаратистские сайты утверждают, что главарь батальона Сомали погиб в результате теракта около 6 часов утра 8 февраля. В так называемом оперативном командовании группировки ДНР назвали инцидент, цитата, «продолжением террористической войны, начатой киевской хунтой против Донбасса». Конец цитаты. Представитель президента России Дмитрий Песков заявил о непричастности российской стороны к убийству сепаратиста по прозвищу Гиви. Подробнее об этом слушайте далее в нашей программе. 6 украинских военных были ранены и травмированы за прошедшие сутки в зоне боевых действий на Донбассе. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Александр Матузяник. По его данным, поддерживаемые Россией сепаратисты совершили за сутки 89 обстрелов. Кроме того, он проинформировал, что на Луганском направлении боевики усилили провокации, говорит Александр Матузяник.
На Луганском направлении вчера обстановка дещо загострилась. Украинскому и под Попасною противник массово застосовывал важкое озброєння, мінометы. Мети і гармати. Донецький напрямок. Вчора обстановка значно погіршилася практично по всій лінії фронту цього напрямку. На Світлодарській дозі противник почав використовувати міномети. Противник порушував режим тиші у Зайцевому, Новгородському і Верхньотурецькому. І Маріупольський напрямок. Вчора найгарячіше було у Гнутовому.
В группировках ДНР и ЛНР сообщают об обстреле пригородов Донецкой, Горловки, Бахмутской трассы на Луганщине и в других местностях. Сегодня состоится внеочередное заседание комиссии Украина-НАТО на уровне послов, на котором планируется обсудить обострение ситуации на востоке Украины. Об этом сообщается на странице миссии Украины в НАТО в Твиттер. О других подробностях встречи пока не сообщается. Ранее президент Америки Дональд Трамп и генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудили эскалацию боевых действий на Донбассе. В национальной полиции заявляют, что приоритетной версией мотива убийства журналиста Павла Шеремета является его профессиональная деятельность. Об этом заявил заместитель начальника главного следственного управления Александр Вакуленко. По его словам, в расследовании этого убийства назначены 16 экспертиз, 9 из которых уже провели. Напомню, Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года в центре Киева в результате подрыва автомобиля. Украинская власть квалифицирует смерть журналиста как умышленное убийство. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 9 февраля, на Донеччине и Луганщине будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 21 до 25, днем от 11 до 13 градусов мороза.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линии разграничения.
А сегодня убили одиозного комбата боевиков Михаила Толстых, известного под прозвищем Гиви. Он командовал батальоном боевиков в Сомали. По сообщениям сепаратистских и российских СМИ, Гиви погиб не во время боевых действий, а от взрыва, находясь в собственном офисе. Взрыв произошел около 6 утра. Боевики и российская сторона обвиняют украинские спецслужбы в убийстве Гиви. Украинские эксперты считают, что одиозного комбата устранила ФСБ. Цель – убрать наиболее известных военных лидеров боевиков. Эта смерть – часть цепочки смертей боевиков, последний из которых был Моторола, считают эксперты. В Украине Михаил Толстых объявлен в розыск. Был объявлен в розыск.
Узнаешь? Я Гиви, мальчик, Гиви. Ты чмо, зачем заприперлась? Глаза мне смотри, тварь. Я тебе обещаю, я устрою все приказ. Я пойду под Житомир и буду круглосуточно вас долбать. Всей своей артиллерией, всеми своими танками. И ты узнаешь, что такое настоящий ад.
В интернете огромное количество фото и видео с Михаилом Толстых, он же Гиви. Боевик демонстрирует свою доблесть, избивая пленных, угрожает стереть с лица земли ВСУ и города Украины. Снимается с другими лидерами боевиков. Личность популярная в определенной среде, позывной «Броский» у всех на слуху. Поэтому известие о гибели Гиви сразу вызвало большой резонанс. Михаил Толстых родился в 1980 году в Иловайске Донецкой области. По словам самого Гиви, его не взяли в украинскую армию. Он работал грузчиком на канатном заводе. В 2014 году присоединился к пророссийским боевикам, возглавил группировку «Сомали». Стал известен во время боев за Донецкий аэропорт и Иловайск. Спикер Министерства обороны Украины по делам АТО Александр Матузяник заявил, что боевик многократно совершал военные преступления.
На совести Гиви обстріли міст і сіл з важкого зброєння, знущання над полоненими українськими військовими, жорстоке поводження з цивільними, мародерство, також інші військові злочини. Останнім часом бандформування Сомалі понесло важкі втрати внаслідок численних авантюрних і безглуздих атак на українські позиції під Авдіївкою. Так само, как и в Донецком аэропорту осени 2014 года.
Несмотря на известность фигуры Гиви, лишь через 6 часов после его смерти появилась первая информация об этом на сепаратистских ресурсах.
По предварительным данным, гибель Гиви произошла в результате подрыва из реактивного пехотного огнемета «Шмель». Гибель этого человека была выгодна украинским спецслужбам.
Пресс-секретарь СБУ Елена Гетлянская отказалась комментировать версию причастности украинских спецслужб к смерти боевика.
Ми не будемо коментувати дурню. Будь ласка, розповсюджуйте російські фейки, якщо це вплине, то працюйте на них.
Многие военные эксперты и украинские политики считают, что убийство Гиви было организовано российскими спецслужбами. Его смерть выгодна Кремлю, считает народный депутат Семен Семенченко. По его мнению, амнистия и возможное участие в местных выборах, таких как Моторола и Гиви, может вызвать волну народного протеста в Украине, что сделает выборы на Донбассе невозможными. Кремль же заинтересован провести эти выборы как можно скорее, поэтому ФСБ убирает заядлых боевиков, известных своей жестокостью и массовыми убийствами. Москва готовит так называемый второй эшелон лидеров группировок ЛНР-ДНР, не запятнавших себя кровью, считает Семен Семенченко.
Думаю, что строится такая же система, как и в России. Только роль Чечни и Кадырова будут выполнять ОРДЛО и новые ватажки. И мы получим вот такую вот народную милицию ЛНР-ДНР, только уже интегрированную в Украину. И воровство будет идти уже не только под нашим флагом и нашей вышиванкой, но теперь уже в тени портрета Путина и с помощью наших в лапках людей с ОРДЛО, так называемой. Поэтому новость вызывает и позитивные, и отрицательные эмоции. Я бы сейчас аплодировал, если бы эта ликвидация была бы силами украинских сил спецопераций. Я бы аплодировал и радовался бы. Но аплодировать успешной операции ФСБ, тем более, что мне известна эта цель, я не хочу.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что однозначно отрицает обвинение в адрес России о возможной причастности к убийству Гиви. Правозащитники считают, что было бы лучше, если бы Гиви предстал перед трибуналом. Живой он мог бы сообщить много полезной информации, считает правозащитница, координатор общественной инициативы «Евромайдан СОС» Александра Матвійчук.
Прикро з певною мірою, що Гіві не предстане перед міжнародним правосуддям і не розкаже багато чого, що не прослідковується, коли опитуєш жертв його злочинів, а саме про ланцюг наказів, звідки от насправді віддавалися команди.
Смерть Гіві серед лідерів бойовиків не перша і далеко не остання, вважають військові експерти. Напомню, в 2015 році були вбиті при неізвісних обстоятельствах Олексій Біднов, командир группировки «Бэтмен», Евгений Ищенко по кличке «Малыш», так называемый народный мэр Первомайска, Роман Возник, он же «Цыган», командир группировки «Мираж», Алексей Мозговой, командир группировки «Призрак», Павел Дрюмов, командир так называемого первого казачьего полка имени Платова. В 2016 году были убиты Геннадий Цыпкалов, так называемый премьер-министр группировки ЛНР, Арсений Павлов, Моторола, командир группировки «Спарта». Если смерти в 2015 году эксперты больше связывали с разделом собственности боевиков на местах, то в последних устранениях боевиков отчетливо виден политический подтекст. Основные версии – силовая смена официальных лиц или повод в очередной раз обвинить Украину в агрессии. Дмитрий Донской, Донбасс, реалии.
Группировка ДНР представила свой план урегулирования ситуации на линии разграничения. Сепаратисты предлагают полное прекращение огня, отвод всех запрещенных вооружений, предоставление доступа миссии ОБСЕ в местах отвода и запрет любых наступательных действий. Кроме этого, они хотят создать километровую зону вблизи Ясиновата и Авдеевки, где не должно быть вооруженных подразделений. Украинские военные эксперты считают такую инициативу сепаратистов пиар-ходом, так как практически все пункты плана дублируют минские договоренности. А вот пункт о создании безопасной зоны может быть военной уловкой. Тем временем ситуация на линии разграничения продолжает осложняться. Тему продолжит Алексей Виноградов.
С начала года в результате боевых действий на востоке Украины погибло 12 мирных жителей. Еще 51 человек получил ранения. Такие данные отражены в отчете ООН. Наибольшее количество жертв припало на период с 29 января по 2 февраля. В эти дни погибли 7 человек и более 40 получили ранения. По данным ООН, в этот период ситуация на Донбассе особенно обострилась, и жертвы были вызваны обстрелами из артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня. Несмотря на призывы мировой общественности прекратить боевые действия, ситуация практически не изменилась, говорится в отчете ООН.
Несмотря на то, что количество инцидентов в сфере безопасности несколько снизилось, общий призыв к полному режиму прекращения огня всеми сторонами конфликта остается неуслышанным.
Тем временем обстановка на линии разграничения продолжает осложняться. По данным спикера Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александра Матузяника, за сутки было зафиксировано 89 обстрелов. Самая сложная обстановка на Донецком направлении. Там артиллерия обстреливала практически все опорные пункты украинских войск. Одной из самых горячих точек остается район Авдіївки, говорит Александр Матузяник.
Окупанти безперервно вели вогонь впродовж 6 годин по наших позиціях з південно-східного напрямку. При цьому ворог застосовував танки і міномети.
В свою очередь, представители незаконных вооруженных формирований обвиняют в эскалации ситуации украинские вооруженные силы. Так называемый заместитель командующего ДНР Эдуард Басурин за сутки насчитал 800 фактов нарушения режима тишины. Кроме этого, Басурин обвинил представителей ОБСЕ в нежелании участвовать в урегулировании ситуации. По его словам, группировка разработала план нормализации обстановки на линии соприкосновения. В этот план входит 5 пунктов. Это полное прекращение огня, отвод всех запрещенных вооружений, предоставление доступа миссии ОБСЕ вместо отвода, запрет любых наступательных действий. Кроме этого, план предусматривает создание километровой зоны вблизи Ясиноватой и Авдіївки, где не должно быть вооруженных подразделений. Но, по словам Эдуарда Басурина, миссия ОБСЕ такую инициативу оставила без внимания.
Позиция первого заместителя главы миссии ОБСЕ Александра Кука вызвала у нас, мягко говоря, непонимание, так как он отказался выступить посредником в переговорном процессе, просто проигнорировав нашу инициативу. Не пора ли руководству миссии ОБСЕ пересмотреть свое отношение к отдельным наблюдателям миссии, в том числе к работе Александра Кука?
Получить комментарии миссии ОБСЕ о такой инициативе сепаратистов не удалось. Но, по словам украинского военного эксперта Антона Михненко, обращать внимание или даже принимать такие предложения не имеет смысла, так как сепаратисты уже много раз нарушали данные ими обещания. Тем более, что в плане есть пункт о создании километровой зоны безопасности в районе Синоватой и Авдіївки, и это может быть уловкой.
Это возможность вернуть какой-то хоть маломальский образ контроля над Ясиноватской развязкой. То есть мы реально хорошо дали по зубам им. Получилась такая ситуация, что мы сейчас можем, в принципе, контролировать Ясиноватскую развязку. Это означает, что если вдруг оттуда будут проводиться какие-то боевые действия, если они будут перебрасывать в сторону Горловки какой-то боекомплект или что-то вроде этого связано, это означает, что мы в любой момент можем это все перерезать и все это закончить.
Кроме этого, по мнению Антона Михненко, если согласиться с предложенным сепаратистами планом, то у боевиков вскоре может появиться еще один повод обвинять украинскую сторону в нарушении договоренностей, так как в любой момент они могут осуществить провокацию в зоне безопасности. Алексей Виноградов, Донбасс, реалии.
Итак, мы продолжаем наш разговор. Тема нашей студии, как я и анонсировала, кто и зачем убил Гиви. Мы обсудим ее с нашими гостями Олегом Саакяном, политологом, и Сергеем Гармашем, журналистом-аналитиком, главным редактором интернет-агентства «Остров». Также с нами на прямой связи заместитель гендиректора «Новой газеты» Валерий Ширяев. Здравствуйте, Валерий.
Добрый вечер.
Итак, для начала мы обсудим полностью, так сказать, это происшествие и поговорим о реакции сепаратистов. Собственно, вот какое ответственное заявление сделал глава так называемой ДНР Александр Захарченко после убийства Михаила Толстых. Давайте послушаем.
Всех вы нас не перестреляете, мы будем приходить к вам мертвые, и все равно мы вас будем убивать. Вы нам дали на это сами право.
Естественно, сепаратисты обвинили в этом украинские спецслужбы. Спикер СБУ Елена Гетлянская на обвинение сепаратистов ответила, что они не будут комментировать глупостей, а в Минобороны Украины заявили, что у Гиви было много врагов. В Украине уроженец Донеччины Михаил Толстых находился в розыске, обвинений у него было много от организации тергруппировки до преступлений по отношению к украинским военным. Также Толстых был в санкционном списке ЕС. Приглашаем к разговору и вас, наши радиослушатели. Телефон прямого эфира 0800 300 403. Пожалуйста, звоните, выдвигайте собственное видение ситуации. Расскажите, пожалуйста, Сергей, с чем, по вашему мнению, связано убийство Михаила Толстых?
Ну, честно говоря, для конкретного серьезного анализа очень мало вводных данных пока еще. Но если сопоставлять то, что есть на сегодняшний момент, у меня возникает три версии. И первая версия – это, скажем так, все-таки участие в этом украинских спецслужб. Я бы этого не стеснялся, поскольку у нас все-таки АТО и террористов как бы положено уничтожать, так или иначе. Какие еще, скажем так, есть плюсы?
Вот Семен Семенченко выдвинул плюсы для Украины.
Ну, я говорю не плюсы, я говорю о фактах, которые идут в подтверждение этой версии. Да? Ну, например, вчера прошла информация о том, что в ДНР, ЛНР, скажем, дано указание российскими якобы кураторами готовят личные дела к эвакуации. И боевики начали предупреждать об этом свои семьи. Я не знаю, было ли это, скажем так, но мне кажется все-таки, что это такое определенное нагнетание атмосферы. Если сопоставить это вот с убийством Гиви, а Гиви, ну, в первую очередь, это публичная фигура, потому что он все-таки, ну, скажем так, его даже в самой ДНР называют дутым героем, да, то есть он телевизионный герой скорее. То есть он один из символов. И вот убийство именно публичного человека на фоне нагнетания, скажем так, вообще настроений, ну, это для чего, кому может быть выгодно? Либо действительно готовится какое-то наступление военное, в этом смысле, тогда в этом случае да, это имеет смысл. С другой стороны, нужно говорить о том, что политически, я думаю, нам сейчас сегодня невыгодно это наступление, скажем, это ну, откровенное нарушение Минских соглашений, и мы можем пойти на наступление, только если действительно на Украину ведется серьезное давление Запада для реализации Минских соглашений по российскому сценарию, и Украина может заявить о прекращении Минского процесса. То есть, если давление такое, что мы не можем, скажем, пойти на это, то мы можем выйти из Минского процесса. В таком случае тогда это может быть ну, вот, наступление и подготовка к нему таким образом. Второй, тоже не менее вероятный сценарий, это все-таки россияне действительно готовят, скажем, позиции к отходу, демонстрируют таким образом ну, смягчение своей позиции Западу, в том числе и США, американской администрации новой, и, с одной стороны, зачищают свидетелей, с другой стороны, опять же, убирают публичных людей, чтобы склонить все-таки Киев, показав свои уступки, да, склонить Киев каким-то тоже политическим уступкам.
Ну да, так думает Семен Семенченко. Вот пресс-секретарь Путина, президента России Путина Дмитрий Песков заявил о том, что это Украине выгодно, что речь идет о попытках дестабилизировать ситуацию на Донбассе. Открестился сразу от этого и говорит, ну, эскалация, собственно, в этом виновна украинская сторона. И отверг причастность к убийству России. Ну, в принципе, это было сделано
эскалации
даже...
Эскалации как бы особо нет, убийство не вызвало, да, не та фигура. Но, тем не менее, я думаю, что это выгодно и России, и Украине, в принципе. Здесь мы можем все получать выгоду, кроме только, может быть, самого Гиви. Ну, я бы не исключал еще третий вариант, да. Третий вариант, я его назвал для себя сталинским. это когда все-таки действительно позиции Захарченко и Плотницкого достаточно шатки сегодня. И сначала мы видим, сегодня только хоронили Онищенко в Луганске, этот раз убивают Гиви. То есть это такое, просто убирают любимцев партии, да, как когда-то Сталин Кирова убрал.
То есть чистки, так называемые чистки.
Да, с одной стороны. А с другой стороны, опять же, и вот оккупированным территориям, так называемым ДНР, ЛНР, им очень выгодно нагнетание ситуации и особенно вовлечение в этот конфликт все-таки России, чтобы она вошла, не смогла из него выйти, скажем, чистой. Поэтому с их стороны это тоже возможно провокация.
В этой связи спросим Валерия Ширяева. Скажите, пожалуйста, Валерий, кем был Гиви вот в, скажем так, в структуре группировки ДНР? Каково было о нем мнение?
Ну, вы знаете, когда стало понятно, что украинская армия набрала такой вес и силу, что разрозненные, значит, партизанские или отряды, или банды, это уж каждый слушатель наш сам волен выбрать термин, не могут с ней справиться, то было совершенно, так сказать, очевидно, что необходимо переходить на какие-то, так сказать, другой принцип организации вооруженных сил, мятежников, которые противостоят центральному украинскому правительству, украинской армии. Значит, в процессе этой перестройки перестреляли или выгнали в Россию, скажем мягко, переговорами, просто угрозами, да, более 70 человек. А количество убитых очень велико. И это было тогда, вот сразу после Дебальцева, в первые же месяцы, когда строился вот этот первый, второй армейский корпус. Поэтому те командиры, которые согласились, скрепя зубами, отказаться от своей, так сказать, бандитской вольницы и войти на правах уже офицеров новоиспеченных в эту армию, они встали в подчиненное положение. И когда наши корреспонденты беседовали именно с людьми, которые входят в высшее командование вооруженных сил и мятежных республик, очень плохое было мнение об этих публичных раскрученных персонах. Очень плохое, именно как о профессиональных военных.
То есть у российских люди, командиров, которые, возможно, да? Ну, то есть профессиональных военных кадров.
Понимаете, что проблема? Они все очень боятся несанкционированного срыва в бойню.
Понимаете? То есть все еще велика опасность хаоса, так?
Командир, получается, который никому не подчиняется, который попробовал это, ведь знаете, когда бандиты захватывают власть в банде, например, за рубежом, известный случай, люди с героина слезали, когда получали власть в небольшом коллективе, понимаешь, ну, я имею в виду, в Колумбии. Там,
в группировках, да, таких вооруженных тоже.
Героины люди слезают, насколько велика вот сила обаяния этой власти.
Наркотик власти.
Угу. Совершенно верно. И они, кто этой отравы похлебал, уже назад с большим трудом идут. И всегда создается ощущение, что они могут в любой ситуации, вот что-то обострение будет. Сейчас, тем более, серая зона съелась, как мы знаем, да. Люди уже стоят напротив друг друга. Вот первый выстрел, там это командование, так называемое, они сидят и вздрагивают на каждый выстрел. Потому что может развязаться все, что угодно. Эти люди действительно плохо управляемые. И эти двое последние были из лидеров таких ярких. Которых. Вот я могу задать такой вопрос, очень простой, и слушателям, и моим собеседникам, и себе. Вот мы знаем, что это был оружие «Шмель», да?
Да, огнемет, который он был якобы по заявлению сепаратистов убит
Гиви. У него, значит, опубликовано сразу, значит, 200 метров. Но существует такая вещь, как гарантированная дальность. Подать, да, когда вы вот точно совершенно не промахнетесь в окно. Это намного-намного меньше. То есть человек, стрелок, подошел совсем близко. И вот теперь говорят, ну, украинская какая-то разведывательная диверсионная группа. Да, возможно. Ну, а вы представьте себе, что ж такое, что существуют целые штабы, там, высший командный состав, которые планируют операции, как настоящие командиры. Никого из них не убивает украинские разведывательные диверсионные группы.
Да,
а вот этих, медийных персон, понимаете, одного за другим. Это что ж такое за разные диверсионные группы, которые, в общем-то, среднее звено вышибают, и не самое-самое. Ну, большое подозрение, конечно, я также точно, извините, впадаю в версификаторство, как и мы все сейчас.
Да, первый день ничего сделать нельзя.
Тем не менее, так сказать, первым вот возникает вопрос, это что ж за разные диверсионные группы, которые, так сказать, вот таким путем идут, очень похоже на то, что ты убирает просто, так сказать, в рамках окончательной зачистки вот этих медийных персонажей, для того, чтобы в дальнейшем, в расчете на будущее, может быть, когда станет такая возможность представиться, начать переговоры о каком-то новом процессе, уже не Минском, может быть, потому что для меня Минск находится в очень тяжелом положении сейчас.
Да-да-да, едва жив, многие говорят.
Может быть, какой-то другой процесс, уже опираясь на какие-то новые лица, потому что тех, кто стоит у власти сейчас, их поменять-то можно. Плотницкий, Захарченко. А вот таких неуправляемых, понимаете, Щерсов или Батька Махно, там, ведь украинская история полна такими персонажами, да, еще его увидеть, еще будут диссертации о них писать.
Я думаю, российские тоже.
Конечно. Вот, эти персонажи неизбежный признак безвластия, который возникает, да, бандитские ханы такие местные. Поэтому, конечно, я думаю, что очень похоже на просто зачистку вот таких людей, которые осложняют переговоры, которые дополнительно ненужную ненависть вызывают с той стороны, которая с вами вступает в переговоры. Да?
Оставайтесь с нами, Валерий, сейчас мы просто послушаем слушателя. Добрый день. Откуда вы говорите?
С Макеевки, Донецкая область, Украина.
Да-да-да, какой вопрос у вас, какое мнение, расскажите, пожалуйста.
Я даже рад, что убрали, что убирают, что зачищают потихоньку. Ну и что грохнули. Если бы зашла бы Украина, я был бы очень рад. И повесили бы флаг Украины.
А кто вы думаете все-таки, это был? Вот на ваш взгляд, человека, который находится там, на неконтролируемой территории?
Я думаю, это российские спецслужбы.
Спасибо большое. Вот у нас еще один слушатель есть. Говорите, пожалуйста, расскажите, как вас зовут, откуда вы?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло.
Да-да-да.
Сергей Краматор.
Здравствуйте, Сергей.
Вы знаете, то, что они мрут, как мухи, это вполне естественно, потому что будущее у них никакого не было. Это они сами знали, на что они шли. Но, знаете, я вполне согласен с Семеном Семенченко, что если бы это были украинские диверсанты, я бы тоже был бы рад за них, потому что это очень круто провести такие две операции с Моторолой и с Иви, и остаться уйти так незамеченными, это круто очень, это честь и хвала им в таком случае. Но вряд ли это украинские спецслужбы, ну и вряд ли это Захарченко делает, потому что мне так кажется, что им, этим группировкам, нужны герои местные. А если убирать Моторолу в Гиви, на кого тогда будут равняться эти местные жители? Им же нужны герои, правильно? А то, что российские спецслужбы, в это я спокойно верю, и это вполне возможно, что защищают перед тем, вот что-то будет, что-то должно быть, мне кажется.
Спасибо большое, спасибо, Сергей, за мнение. Расскажите, прокомментируйте, пожалуйста. Вот люди говорят о разном, российские спецслужбы, и, с другой стороны, зачем вообще это России, зачем это главам сепаратистских группировок? Насколько политический процесс это оправдывает, вот... такие убийства медийных персон.
Во-первых, сейчас прозвучала фраза относительно того, что герои нужны. А советская идеология, фактически, которая реинкарнировалась там на территориях, и советская политическая мифология, она предполагает героя лишь в одной ипостаси – мёртвого. А когда герой живой, это всегда риск того, что он может стать не героем, он может стать предателем и так далее. А вот когда он мёртвый, то его можно мифологизировать, можно печатать в дневниках для детей, можно, чтобы на него равнялись и так далее.
Собственно, более что делать уже с Моторолой, если так вот...
Абсолютно верно. Более того, тот курс, который взят на этих территориях на культ личности, и Захарченко таким образом во многом пытается обеспечить для себя более или менее фундаментированную его позицию, он не предполагает наличие других героев, живых, по крайней мере. Поэтому, конечно же, я думаю, что тут, наоборот, внутри республик так называемых, да, аж смешно, в принципе, заинтересованы как раз в смерти Гиви, Моторолы и других таких игроков.
То есть и внутри.
Если говорить об интересах Украины, то, я думаю, в интересах Украины сейчас не было убирать Гиви, так как это, во-первых, банально, это потенциальный свидетель. Во-вторых, это человек, который имел достаточно слабые организационные и статусные позиции, но при этом имел хорошо распиаренное имя. Поэтому он, в принципе, мог бы пойти на определенные договоренности с украинскими спецслужбами, например, в случае чего, вполне мог бы договориться о том, что его не трогают, ему обеспечат нормальную жизнь, но за это он начинает выполнять какую-то роль. Такие игроки среднего звена, которые чувствовали вольницу, которую ограничили им, но которые при этом в действительности не имеют никаких рычагов влияния, но понимают, что они могут торговать лицом, обычно такие сделки идут. Поэтому я думаю, что у Украины здесь след, конечно же, не так велик, шансы на то. Хотя материалов или данных очень мало, я полностью согласен с Сергеем. Сейчас мы можем говорить лишь только о версии, различные версии, которые нам кажутся более или менее правдоподобными и в действительности имеющими место. Конечно же, если говорить о России, то очевидным есть то, что на этих территориях в последнее время действительно производится нагнетание. Если по Донецку говорить, это, там, например, выселение с центра, информация о том, что людей, размещение техники. Если говорить по Горловке, например, это больницам приказано, по крайней мере, информация гуляет, спускать на ночь людей в бомбоубежище. Такое нагнетание, расклеены по нескольким городам уже наклейки на подъездах, где бомбоубежище, чего не было на протяжении полутора лет. То есть нагнетание ведется. И тут, конечно же, смерть, убийство, такое вот красочное убийство шмелем и так далее, которое сейчас обсасывается практически всеми местными и российскими СМИ, оно, конечно же, ложится очень хорошо в эту логику. Также об этом может свидетельствовать быстрая реакция России, фактически, которая, как всегда, безапелляционна. Такое впечатление, что бумажка была готова еще до того, как...
10.42 уже...
А это, как мы знаем, уже не первый раз, и такая практика есть, фактически. Поэтому я, конечно же, склоняюсь больше к тому, что здесь скорее российский след. Я могу еще перечислить много параметров, плюс местные, скажем так, бойцы подразделения, я думаю, были не против, поскольку смертность в его подразделении Сомали, по-моему, одна из самых высоких среди всех остальных подразделений.
Да, вот под Авдеевкой он был ранен, и вот по данным украинских военных очень много...
Если бы он был ранен из-за героизма, та информация, которая, по крайней мере, я владею с той стороны, то что его организационно-командные способности были далеки даже от посредственных, поэтому очень большое количество бойцов были, ну, мягко говоря, не в восторге вообще от наличия
гири. Рядовые бойцы.
Поэтому во многом здесь сходятся интересы, в принципе, всех сторон, которые могли иметь доступ к тому, чтобы взять и прийти из 50-200 метров, шмальнуть в окно с шмеля. Кстати, напомню,
то есть даже местные недовольные могли.
У Украины шмель на вооружении не стоит, это исключительно российское оружие, шмель и шмель-М, это реактивный огнемет. Поэтому тут, в принципе, много чего сходится.
Так называемая ДНР из-за смерти Гиви объявлен трехдневный траур. На место взрыва сразу после убийства прибыли отряды так называемого МЧС ДНР, оккупационная полиция и спецслужбы. Какая сейчас обстановка в городе, как воспринимают смерть Гиви местные жители, а также подробности произошедшего, мы сейчас спросим у донецкого блогера, побывавшего на месте событий, Станислава Васина, с нами на прямой связи. Здравствуйте, Станислав.
Здравствуйте.
Расскажите, какова обстановка в Донецке, как отреагировали на смерть Гиви вообще? То есть вот Моторола, вот, может быть, героизировали в какой-то степени, говорили о том, что очень много было на похоронах. А вот что касается Гиви?
Да, вы знаете, вот как раз я хотел сказать насчет контраста по сравнению с Моторолой, потому что у меня лично за сегодня сложилось такое впечатление, что всем абсолютно все равно. То есть, безусловно, обсуждалась эта тема и в транспорте, и в общественных местах, и в магазинах, но обсуждалась она вот как бы в таком ключе, что убрали, да и убрали. То есть, когда погиб Моторола, когда его убили, да, действительно он имел большой авторитет, во-первых, среди самих боевиков, а во-вторых, среди части населения вот оккупированных территорий, потому что все прекрасно знали, что, ну, как бы к нему не относились, это действительно был вот человек, который не скрывался за спинами своих бойцов и своих подразделений, он сам шел в атаку и часто рисковал своей жизнью. Гиви – это рекламный персонаж, это медийная абсолютно фигура, которая не имела никакого авторитета среди населения и окончательно потеряла авторитеты среди своих бойцов, потому что он отличался особой жестокостью по отношению к ним. Я лично знаю человека, которого в подразделении Сомали у Гиви, которому воткнули нож в спину за то, что он хотел просто оттуда уйти. Потом он, правда, ему удалось сбежать, его снова поймали, бросили на подвал и в конечном итоге, ну, там вот отпустили вот с таким ранением. Да? То есть отношение к нему среди личного состава Сомали
Сомали было также не очень положительным, поэтому вот его смерть, она как таковая, ну, как трагедия не воспринимается. Конечно, местные СМИ пытаются все это растиражировать как очередная потеря так называемой республики, что вот ее верный сын в очередной раз убили украинские спецслужбы и так далее, но, во-первых, траура особого нет, а во-вторых, честно говоря, мало кто верит в украинский след, потому что, ну, во-первых, такое количество уже трупов набросали по так называемой ЛДНР, не только в ДНР, да, но и в так называемой Луганской Народной Республике, что все прекрасно понимают, что это, скорее всего, идет зачистка либо местными силами, либо силами из спецподразделений Российской Федерации, потому что любой, кто знает, где находится база Сомали, а это Ганзовка, улица Фонтанная, да, 44, понимает, что эта база, она охраняема была часовыми практически круглосуточно, это раз. Во-вторых, там высокий забор, это два, а он обнесен колючей проволокой. И если действительно выяснится, что стреляли из шмеля, то возникает вопрос, а как этот человек прошел на территорию базы, выстрелил и спокойно вышел? То есть, вы же понимаете, это внутренняя часть, там нет куда было стрелять со стороны. Я сегодня там был, и там с одной стороны девятиэтажки, жилой квартал, с другой стороны частный сектор и очень узкие улочки. То есть, чтобы попасть из шмеля, нужно было непосредственно находиться на территории самой части. И сразу же возникает вопрос, как запустили и как выпустили. Даже если выпустили, даже если каким-то чудом это все произошло, поймать такую группу людей здесь, это дело одного-двух часов. Потому что везде блокпосты, везде комендатуры, везде границы, никто бы их отсюда не выпустил. Уйти спокойно можно только если вам дадут уйти. Других вариантов там не было.
Скажите, пожалуйста, вот вы говорите о том, что он не был популярен, и тем не менее убрать могли, может быть, и свои, то есть уничтожить. Скажите, пожалуйста, как дальше будет развиваться ситуация? Как, на ваш взгляд? Не будет ли обострения? Может быть, это повод был?
Вы знаете, вообще-то, очень сложно спрогнозировать, потому что, с одной стороны, безусловно, идет зачистка и личного состава, и тех персонажей, которые ассоциируются непосредственно вот с так называемыми республиками. Это говорит о том, что, возможно, Россия пытается реинтегрировать оккупированные территории обратно в Украину. И необходимо, во-первых, убрать людей, которые являются символами так называемых ЛДНР, которые будут просто мозолить глаз, да, в этом случае, если территория снова возвращается в Украину. А с другой стороны, необходимо убрать и рядовой личный состав, который в случае возвращения сюда Украины просто тысячами хлынет в Российскую Федерацию. То есть это вот все эти, мягко говоря, специфические люди с оружием, которые ринутся к границам России. Этим отчасти объясняет и авдеевская ситуация, когда в первую очередь бросали подразделения именно местных в атаку, в том числе, кстати, и Ливи, Сомали, там очень много, очень серьезно их потрепали. То есть это с одной стороны. А с другой стороны, мы, как я уже говорил, в прошлом включении наблюдаем перемещение техники, которую в больших масштабах, перемещение техники, которая не выводится, а наоборот заходит со стороны Российской Федерации. Поэтому действительно может быть вот нагнетание такой атмосферы. Кроме того, поступила сегодня информация, что среди бюджетников и вообще админ ресурса, да, уже распространяется информация о том, что будут собраны в принудительном порядке подписи вот от местного населения к западным лидерам вроде Трампа или Меркель. Естественно, с позывом о том, что Украина террористическое государство, посмотрите, что они делают. То есть, возможно...
Хотелось бы сказать для баланса, что в санкционном списке ЕС был Гиви вот за то, что он подрывал территориальную целостность Украины, поэтому неизвестно, с каким, так сказать, результатом это обращение пройдет. Спасибо большое, Станислав. Спасибо большое за прогнозы и за оценку ситуации в Донецке. С нами на связи был наш донецкий корреспондент, блогер Станислав Васин. Гиви стал уже 10-м, да, вот наиболее, так сказать, из безвременно ушедших. Первым был Алексей Беднов, командир группировки «Бэтмен» 1 января 2015 года в районе Лутугина убит. И перед ним вот тоже неожиданно умер Валерий Болотов, да, 27 января 2017 года в Москве. Конечно, довольно-таки циничный вопрос, но, наверное, все-таки это какая-то цепь, возможно, ее продолжение. Об этом говорят и российские, и даже СМИ, и украинские в том числе.
Естественно, продолжение будет, то есть если действительно избрана политика, о которой сегодня мы чаще всего говорим, да, о том, что Россия все-таки пытаясь убрать публичные символы сепаратизма, хочет вернуть, всунуть, скажем так, вот этот регион на своих условиях назад в Украину, то, естественно, там еще остается большой люфт, скажем так, тех персон, которых нужно убирать. Ну, как минимум, Захарченко и Плотницкий, ясно, что они в Украину никогда не войдут. То есть, и у них тяжелые перспективы, потому что они все-таки избраны на выборах, не признанных нами, но признанных Россией. Их нельзя просто взять и снять, да, то есть их нужно либо убить, либо уговорить уехать куда-то и исчезнуть. Но проще убить, чем ввести их в Россию, и неизвестно, может, они как Стрелков потом будут против Путина вести кампанию. Поэтому вот, вот это люди, которые первые должны задуматься, скажем так, над своим будущим, над своей безопасностью.
Скажите, пожалуйста, если есть у нас Валерий на связи, скажите, пожалуйста, Валерий, вы упоминали о том, что у Москвы, вот в своих статьях, о Валерии Ширяев на связи, обозреватель «Новой газеты», что в Москве такие своеобразные отношения с лидерами группировок ЛНР и ДНР, и часто даже вот кулуары характеризуют того же Захарченко как довольно непредсказуемого человека. Насколько это действительно так? Расскажите, пожалуйста.
Ну, это действительно так, и с ним обращаются, так сказать, и учитывая всю его, так сказать, весь его мелкий масштаб, то есть он не... никак не тянет даже по своей биографии и по всему остальному, по образованию, по опыту своему личному на руководителя крупного региона вообще, в принципе. Это действительно так. Потом я все-таки хотел добавить от себя вот что. Понимаете, когда я вот слушаю, что вот он, они символы, они какие-то некие, значит, знаменитости, знамена, и вот их убирают, чтобы оставить их мертвыми, чтобы они, так сказать... Я вам скажу, наверное, просто не очень не понимаете вот, ситуацию, как это обстоит дело в России сейчас. Дело в том, что здесь никто не боится их возвращения. И сюда мы приняли 1,5 миллиона человек с Донбасса после начала боевых действий. И еще 100-200 тысяч принять, предположим, там каких-то беженцев, даже по политическим мотивам, не проблема.
Значит, то есть страна-то большая?
Угу. Абсолютно. Вы, ну, что 1,5 миллиона абсорбировали вообще незаметно. Вы посмотрите, какая судьба постигла всех героев русских националистов. Гиркин, например. Он ведь никто, и звать его никак. Русских националистов, они здесь в России внутри не имеют никаких ни политических инструментов, ни рычагов, ничего. Фактически, возвращение назад этих людей, оно, ну, это приговор к их дальнейшей судьбе. Если человек хочет продолжать чувствовать себя так на подъеме, так сказать, с тем адреналином и стрессом, который у него был раньше, он должен оставаться там. И здесь они просто обречены на бесславное тихое существование. Власть российская, русских националистов, она их, конечно, использовала и по полной программе, так сказать, вот в этом диком совершенно конфликте, то, что они там натворили, но при этом, при всем, они у себя здесь, в России, держат в ежовых рукавицах абсолютно. Им никаких не дают, ни преференций, даже чуть-чуть не дают нос высунуть. И поэтому...
Так а зачем им нужны тогда вот эта армия еще 100-200 тысяч? 1,5 миллиона это мирные люди, возможно.
Нет. Я повторюсь, может быть, вы просто не поняли. Вот просто один из собеседников сейчас вот высказал предположение, что тогда придется, значит, принимать, ну, когда... Значит, предположим,
регион войдет в состав Украины,
что придется принимать большое количество, значит, беженцев. Не проблема. Примут абсолютно совершенно спокойно, и ничего не произойдет. Понимаете? В том-то и дело, перспектив ни политических, ни бизнесовых, никаких особых эти люди не имеют в России дальше. Поэтому они и остались, вы понимаете, думаете, не делали им предложение? Я на 100% уверен, что и Гиви, и Мотороле предлагали, сказать, просто уйти по-тихому, как сделали очень-очень многие.
То есть они не согласились, вы думаете, это был активный протест?
Они не то, что активный протест, по-другому уже жизни своей не видели, понимаете? Обложились охраной, все, сказать, ну, выезжать не захотели. Вот, собственно, и конец такой. Поэтому с ними и расправились, я думаю, из-за этого. Но мне кажется, мы все, вот, кто сейчас участвует в беседе, примерно об одном и том же. Да? Очень похожие, по крайней мере, мнения.
Вы хотели возразить, пожалуйста, дополнить,
я хотел,
возможно.
Лишь дополнить то, что мне кажется, что блогер говорил все-таки о том, что эти люди отличаются от тех 1,5 миллионов, о которых говорят в России, все-таки тем, что это люди с боевым опытом. Относительно Гиви это, конечно же, неприменимо, но вообще, если говорить вот об полевых командирах, условно говоря, то это люди, на которых никаких политических, никаких экономических и иных перспектив в России нет. И они тоже это прекрасно понимают. Зато вот криминальные, условно говоря, перспективы этих людей могут быть. Россия уже в свое время обжигалась тем же Шамилем Басаевым, например, и другими игроками, которых Россия использовала сначала, а потом они поворачивались против них. Поэтому я думаю, что много фамилий, которых мы даже не слышим, которые не мелькают, но они попадают в статистику зачисток, условно говоря, российских спецслужб на этих территориях, они касаются как раз полевых командиров, которые при случае чего могут поднять голову и фактически стать на другую сторону с оружием, условно говоря, в собственную сторону, да, бандитскую. И также еще несправедливо, мы все-таки здесь обошли украинские спецслужбы в целом, да, эта версия существует. Я думаю, что в данном случае, конечно же, интереса никакого не было, но если мы говорим об украинской партизанской деятельности, то поверьте, на тех территориях она есть. Есть партизаны, есть люди, которые действительно действуют там, и в принципе при потребности провести операцию того или другого толка возможно. Другое дело то, что вот в данном случае рисковать ценными кадрами на той территории для того, чтобы убрать средние руки медийную персону, ну, явно не имеет смысла. Другое дело то, что склады, другое дело стратегические объекты и так далее. Вот тут вот имеет смысл рисковать, и периодически мы слышим статистику с тех территорий, и слышим, что там что-то взорвалось, там кто-то исчез.
Это партизаны. Партизаны действуют.
Партизаны, либо спецслужбы, либо силы специальных операций, тут мы уж не знаем. Но, вот, по крайней мере, ту информацию, которую я имею с той стороны, случаются определенные инциденты, которые явно не от рук России, явно не от рук местных князьков, которые достаточно врасплох их застают и портят им немножко жизнь и пьют кровь.
Пропаганду портят. Валерий, все-таки хотелось бы вернуться вот к той теме, к отношению именно Захарченко, лидеров группировок ДНР и ЛНР с Москвой. Насколько они согласованы и, может быть, насколько они выгодны Москве сейчас на своих местах?
Ну, Захарченко, он же полностью отстранен от военного командования. Говорить о том, что вот мы там придем, мы, значит, будем вам во сне сниться, отомстим, все, там, вы нас не запугаете, это он, понятно, что на публику он что угодно может говорить. Но он ничего не может. Понимаете, он не может отдать приказ идти в наступление и так далее. Для этого и было переформатировано все это войско, чтобы получить жесткие гарантии, что оно не сорвется с дуру, так сказать, вот в неконтролируемый конфликт, который как пожар просто вспыхнет, да, по всей зоне боевых действий распространится. Он для военных, это не то, что не авторитет, он просто не с ними, так сказать, не он им отдает приказы, понимаете? Поэтому Захарченко, он очень-очень, так сказать, небольшое количество вот у него бойцов есть своих каких-то, с которыми он может там разъезжать под телекамеры. И все. Так же точно, как и Игорь Плотницкий. Это люди, которые, в общем-то, администраторы, по большому счету. И они как администраторы, они не тянут. Абсолютно.
Они заменят ли их? Какие сроки, может быть, их планируют заменить?
Да, их как раз и заменить проще. Это можно и псевдовыборы провести, и просто договориться. Всякие варианты возможны. Там предложить им, допустим, там, выехать в Россию или куда-то еще на хороших условиях. Да? Много, может быть, но пометуя ту судьбу, которая постигла такое количество, говорю, сколько людей убивают.
Да, договорятся ли?
Да, а пометуя это, я думаю, не станут они, так сказать, особо сопротивляться, потому что это гражданские лидеры.
Спасибо большое. У нас в гостях были Олег Саакян, политолог, и Сергей Гармаш, журналист-аналитик, главный редактор интернет-агентства «Остров». С нами на связи был Валерий Ширяев, обозреватель «Новой газеты». А сейчас в обзоре прессы: хочет ли Киев войны на Донбассе и чего боится Александр Лукашенко?
Киев тоже подогревает войну в Восточной Украине. Это утверждает американский журнал Foreign Policy в статье, посвященной эскалации ситуации на Донбассе. Автор статьи отмечает, что причина этого в молчаливой политике Белого дома, который таким образом не только придает уверенности Кремлю в своих действиях, а и разжигает политику войны по всей Украине. По словам аналитиков, то, что Дональд Трамп стал президентом США, спровоцировало не только российскую агрессию. Киев также стал менее склонным идти на компромисс, ведь у него теперь меньше уверенности в политике Вашингтона. Издание пишет также и об успехах украинской армии в частых набегах на так называемую «серую зону», что привело к зеркальным действиям со стороны сепаратистов, в результате чего она превратилась в пороховую бочку. Более того, на сегодняшний день идея решения конфликта на Донбассе с позиции силы приобретает все большую популярность в украинском обществе.
Британское издание The Observer опубликовало статью, в которой угроза оккупации Беларуси России оценивается как реальная, а возможное бездействие Вашингтона в этой ситуации как фактор выхода очередного военного кризиса из-под контроля. Еженедельник отмечает, что Владимир Путин долго ухаживал за Минском, одаривая его кредитами и низкой стоимостью энергоресурсов, взамен получая Беларусь в качестве жизненно важной буферной зоны, отделяющей Россию от НАТО и Запада. В связи с этим Лукашенко глубоко обеспокоен тем, что недовольный Кремль может попытаться свергнуть его режим, заменив его кем-то более податливым. Минск опасается внезапного появления зеленых человечков, диверсантов из российской разведки и теневых агентов, которые осуществили вторжение в Крым 3 года назад, чтобы попытаться отстранить Лукашенко от власти. Эти опасения Лукашенко совершенно справедливы, и он попал в действительно непростое положение, учитывая исключительно тесные связи между его спецслужбами и Кремлем, ведь большая часть верхушки силовиков обучалась в российских школах. Кроме того, Лукашенко не может быть уверен, кто в Беларуси действительно на его стороне, пишет газета. КП в Украине пишет о том, что нехватка рабочей силы в странах Восточной Европы вынуждает работодателей и правительство идти на крайние меры, приглашать рабочую силу из соседних стран, в том числе из Украины. Так, например, в соседней Польше уже официально работает от 600 до 800 тысяч украинцев, еще столько же трудоустроены нелегально. Не исключено, что в ближайшее время еще 140 тысяч работников пригласит к себе Чехия. Как пишет газета, Чешский союз предпринимателей призвал правительство ускорить обработку заявок компаний на рабочую силу из Украины и увеличить квоты на трудоустройство украинских граждан. В свою очередь, местные профсоюзы протестуют против такой инициативы и считают, что бизнес просто хочет сэкономить, получив более дешевую рабочую силу. Они требуют повышать зарплату чехам.
Это программа «Донбасс Реалии». Я, Оксана Витер. Более 7 миллионов долларов – такова сумма контракта на поставку оборудования для нового зерноперевалочного комплекса, который подписали сегодня государственное предприятие «Мариупольский морской порт» и американская компания. Строительство нового зернового комплекса уже начали. Планируется, что летом 2018 года хлебная гавань в Мариупольском порту начнет свою работу. Подробнее в сюжете Ирины Горбасевой.
Мариупольский морской торговый порт входит в ряд крупнейших портов Украины. Это одно из немногих предприятий в городе, которое, невзирая на военные действия, осталось на плаву и в прямом, и в переносном смысле. Государственное предприятие является прибыльным. Работу в порту не прекращают ни зимой, ни летом. Порт круглогодично открыт для захода судов. Его мощности позволяют переваливать свыше 17 миллионов тонн грузов в год. Сегодня предприятие подписало контракт на поставку оборудования для нового зернового терминала с американской фирмой Эйбрук AGA. Городской голова Мариуполя Вадим Бойченко назвал нынешнее событие позитивным сигналом для делового сообщества.
Нам сегодня вдвойне приятно, что сегодня наши американские партнеры, американский бизнес слышит нас и не боится сегодня вкладывать инвестиции в развитие инфраструктуры города Мариуполя. Это действительно сегодня позитивный сигнал для всего бизнес-сообщества. Нам важно, чтобы сегодня в город Мариуполь инвестировали. Мы хотим развиваться, мы хотим другой судьбе нашего города.
Документ подписали директор государственного предприятия «Мариупольский морской торговый порт» Александр Олейник и президент компании «Эйбрук AGA» Михаил Атрошенко. По словам директора порта, основной из причин строительства нового зернового терминала стали боевые действия на востоке Украины. Война отрезала порт от традиционных грузов угля и руды, и чтобы сохранить грузообороты, возникла необходимость привлечь источники альтернативной загрузки, отмечает Александр Олейник.
Цель какая? Самое главное, была диверсифицировать грузопотоки, сделать Мариупольский порт более универсальным, для того, чтобы конкурировать в столь непростое время с остальными операторами и портами Украины. Это будет самый крупный терминал на Азовском море.
Подписание контракта, общая стоимость которого составляет более 7 миллионов долларов, позволит оснастить новый терминал новейшим оборудованием. Президент компании Эйбрук AGA говорит, что компания уже готова к поставкам.
Назвать это риском будет неправильно. Почему? Компания работает на территории Украины более 10 лет. Мы лишний раз подтвердили, что мы на рынке не временщики. У нас уже готово оборудование Мариупольского порта. То есть мы готовы начать производство. Кое-что уже сделано, но потому что мы не хотим оставлять это в долгий ящик, а сразу же начинать поставки и помогать строительству.
убеждает Михаила Трошенко. В Мариупольском порту рассчитывает, что в Хлебной гавани уже к концу этого года начнет работать первая очередь комплекса. А в августе 2018-го терминал выйдет на запланированную мощность, которая составляет 2 миллиона тонн зерна в год. Ирина Горбасева, Донбасс Реалии.
В Ленинском районном суде российского города Киров сегодня проходит заседание по делу государственного предприятия «Кировлес», в ходе которого вынесен приговор оппозиционеру Алексею Навальному и бизнесмену Петру Офицерову по обвинению в хищениях. В минувшую пятницу на процессе по делу «Кировлеса» состоялись прения сторон. Представитель обвинения потребовал приговорить Навального и Офицерова к условным срокам в 5 и 4 года, соответственно, и назначить им штрафы по 500 тысяч рублей. Алексей Навальный в последнем слове заявил, что связывает судебное преследование со своей избирательной кампанией и деятельностью учрежденного им фонда борьбы с коррупцией. Оппозиционер подчеркнул, что его подготовка к выборам президента России не прекратится в случае вынесения обвинительного приговора. Говорит Алексей Навальный.
Сегодня утром начал с того, что посмотрел свое старое последнее слово по первому делу «Кировлеса». Я за последний, мы посчитали сегодня, за последние 4 года, это мое 7-е последнее слово, эмоции достаточно схожи, и было бы странно повторить какие-то вещи, наверное, неправильно. Но я доволен тем, что я посмотрел то свое последнее слово, потому что две важные вещи я должен сказать оттуда сюда. Первое, как и в прошлый раз, я хочу начать с того, что мне многим не нравится этот процесс. Я, естественно, считаю его сфабрикованным, я считаю его политическим, но как человек и меня особенно оскорбляет то, что в этом процессе есть офицеров. Совершенно невиновный человек, который не имеет вообще отношения к моей политической деятельности, который годами вынужден вот ходить из одного суда в другой, просто потому, что он мой знакомый. И я еще раз требую от суда оставить его в покое, потому что я понимаю, почему я здесь нахожусь. И все то, что делается со мной, вполне можно сделать без офицера. Второе – это отчет о проделанной работе. Я, стоя здесь, 4 года назад сказал, обращаясь к суду, к обвинению, для того, чтобы в вашем лице обратиться к тем, кто заказывает эти процессы. Я сказал здесь, что какой бы ни был приговор, мы не остановим нашу расследовательскую деятельность, мы не остановим нашу борьбу с коррупцией, мы ничего не прекратим. И сейчас я с чувством глубокого удовлетворения хочу сказать, что я постарался выполнить это обещание. И что те люди, которые работали со мной, они тоже вместе со мной выполняли это обещание. Мы выпустили много расследований. Мы разоблачали, как могли. Нужно было бы еще лучше, но как могли. Все то жулье и всю ту организованную преступную группу, которая захватила сейчас власть в России, и которой вы, увы, к сожалению, подчиняетесь. От Шувалова до Сечина, от путинских родственников до путинских виолончелистов. Мы показывали их богатство, мы объясняли людям, как они ограбили всю нашу замечательную страну. И мне кажется, мы были довольно убедительны в этих разоблачениях.
Также своим мнением поделились и волонтеры штаба Алексея Навального.
Привлекают ценности, которые он предлагает, и мы хотим их разделять, и хотим, чтобы наша страна
развивалась.
Да, развивалась. И нам нравится его программа, нравится его курс, который он держит, и то, чего он хочет добиться.
Я обучаюсь на такой специальности, как политология. Мне просто интересно увидеть все изнутри. А во-вторых, я активно наблюдал за кампанией выборов в Госдуму в 2016 году, и меня разочаровала она просто своей скучностью и отсутствием какой-то реальной политической жизни, какого-то политического процесса. И поэтому я хочу просто принять участие во всем этом. Я не желаю усиления некоторых каких-то авторитарных тенденций в России. Хотелось бы увидеть больше демократии, открытости и какого-то реального диалога между и властью, и оппозицией, и между старыми силами и новыми силами, каких-то взаимодействий.
Я также был за границей. Я могу сравнить, как живут там и как живут здесь. Как мы живем сейчас. Какое у нас будущее, далеко не просветное. Поэтому мы должны что-то менять. Все очень просто.
В 2013 году Алексей Навальный и Петр Офицеров были приговорены к условным срокам. Следствие утверждало, что они организовали хищение 10 тысяч кубометров леса, чем нанесли региону ущерб 16 миллионов рублей. Европейский суд по правам человека признал приговор неправосудным. А сейчас в нашей программе новости. С ними в студии Егор Устинов.
Верховная Рада ратифицировала соглашение о сотрудничестве Украины и с Европейской организацией по правам юстиции. Соответствующий законопроект был подан президентом Петром Порошенко. Соглашение позволит начать сотрудничество между Украиной и Евроюстом в борьбе с тяжкими преступлениями, в частности, организованной преступностью и терроризмом. Статьи законопроекта предусматривают назначение от Украины как минимум одного прокурора по связям с Евроюстом, а также возможность его командировки для работы в штаб-квартире Евроюста в Гааге. Новым руководителем Национальной полиции Украины стал Сергей Князев. Такое решение было принято на заседании правительства. По словам самого Князева, он намерен продолжить реформы в полиции и борьбу с преступностью. Накануне его кандидатуру внес на рассмотрение правительства глава МВД Арсен Аваков. По его словам, кандидатуру он выбрал по результатам проведенного конкурса, учитывая мнение членов комиссии. До сегодняшнего дня Князев возглавлял департамент уголовного розыска нацполиции. Национальная полиция также заявляет, что официального подозреваемого в расследовании убийства журналиста Павла Шеремета нет. Об этом заявил начальник главного следственного управления Александр Вакуленко. При этом он сказал, что есть лица, которые подозреваются и в которые могут быть причастны к убийству. Павел Шеремет, напомню, был убит 20 июля 2016 года в центре Киева в результате подрыва автомобиля. Украинская власть квалифицирует смерть журналиста как умышленное убийство. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 9 февраля, на Донеччине и Луганщине будет облачно с прояснениями без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 21 до 25, днем от 11 до 13 градусов мороза.
Это была программа «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Оксана Виттер и Егор Устинов, звукорежиссер эфира Наталья Удовченко. Смотрите нас в сети YouTube и дружите с нами в социальных сетях. До завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.